Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим тему происхождения жизни на Земле. В одной из наших прошлых передач мы говорили о том, что необходимым элементом происхождения жизни является информация. Именно об этой информации мы сегодня поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Константиновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Катя.
Где же эта информация находится, что она делает и как она работает?
Вопрос весьма актуален. Вот когда мы говорим «информация», это слово произносим, у многих людей, наверное, возникает какая-то абстрактная ассоциация. Информация, как бы она везде, повсюду витает. Действительно, где же она сосредоточена? А подчеркнем, у информации всегда есть носитель. На самом деле, это очень конкретное явление. Информация всегда заключена в каких-то знаках. Вообще, вот если задаться вопросом, что такое информация? Существует очень много определений. Кстати говоря, Норберт Винер, который имеет непосредственное отношение к науке кибернетики, вообще к информационным, к исследованию информационных процессов, он отказывался от того, чтобы дать определение, однозначное определение тому, что есть информация. Действительно, окончательно определить сложно. Но на самом деле, с другой стороны, все очень просто. Информация – это смысл какой-либо, транслируемый или передаваемый в знаковой форме. Да? То есть это какое-то значимое сообщение для нас с вами, которое очень необходимо. Вот. В чем заключается его значимость? В том, что оно затрагивает наши самые актуальные жизненные интересы. Носитель информации, или, скажем так, ее воплощение, реализация, всегда очень конкретны. Даже когда мы имеем дело, так сказать, с информацией в виде какого-то файла, записанного в флешке, правда же, у нас есть конкретная флешка, или конкретный диск, или конкретный компьютер, где он находится, или, в конце концов, просто книга, где пропечатан текст, и который, собственно, и являет нам вот эту информацию. Говоря о живом, действительно, очень уместно поставить вопрос, а где же эта информация или этот текст? А говоря информация, можем вполне, так сказать, употребить синонимом текст. Где же этот текст находится в клетке? Знаете, и вот здесь, конечно, мы должны сказать, что в 20 веке, в середине 20 века, было совершено одно из самых замечательных открытий в области биологии. Значимость этого открытия мы пожинаем до сих пор. И я думаю, так сказать, это открытие существенным образом повлияло на ход биологической науки, ну и не только биологической. Что произошло? В середине 20 века Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли свойства молекулы ДНК. Они показали, что именно молекула ДНК в силу особенностей своей структуры, именно эта молекула является носителем генетической информации. Той информации, которая передается по наследству. Но это, во-вторых, уже передается по наследству. Самое важное, что это именно та информация, которая определяет все особенности жизни, подчеркнем, конкретные особенности жизни конкретного живого существа. Информация находится, записана на молекуле ДНК. Конкретно эта молекула в сложном упакованном виде присутствует в клетках в виде хромосом. Вот слово «хромосома» всем знакомо, правда же? Вот. Что такое хромосома? Это сложно упакованная, скажем так, очень хитро скрученная молекула ДНК. Вот именно упакованная, понимаете, здесь другого слова даже не подберешь. Кстати, в тот момент, когда в клетке эта молекула не упакована, ее, в общем, световой микроскоп даже не увидишь, и именно поэтому молекула ДНК сначала была открыта в виде хромосом. Ну, это отдельный вопрос, сейчас не будем углубляться в биологию. Максимально простой ответ на наш вопрос заключается в следующем. Информация в клетке представлена в виде хромосом. Именно на хромосомах, которые представляют собой сложно упакованную молекулу ДНК, она и находится, она и записана. За этим следуют, наверное, более сложные вопросы. Действительно, а как она работает? Вот где там нужна информация клетки? На сегодняшний момент более-менее стало понятно, что клетка – это не просто мешок с веществами, отнюдь. Это очень сложный конструкт, но более того, например, таким сложным конструктом является, например, механический будильник. Но в отличие от будильника, она не просто конструкт, а машина или механизм, работающий по программе. И более того, без этой программы она работать не может. Вот именно функция этой программы и выполняет та информация, которая находится в недрах клетки. В клетках, которые имеют ядро, Эта информация находится именно в ядре. У других клеток, например, у бактерий, там нет четко оформленного ядра, она находится просто в цитоплазме клетки. Во всяком случае, носителем информации в клетке, еще раз подчеркнем, является ДНК, которая сложена в хромосомы, и именно оттуда идут команды, управляющие всей жизнью клетки. Я понимаю, что это звучит, наверное, для обывателя весьма интригующе. Команды идут, да, куда они идут, что они делают. Но биологи, молекулярные биологи, генетики, на самом деле, очень хорошо с этим знакомы и прекрасно пользуются этими терминами, да, команды, сигналы. Ну, роль сигналов выполняет, кстати говоря, те же самые белковые молекулы. Мы с вами как-то уже говорили, да, о том, что белок – это не просто вещество, то есть его бесполезно рассматривать как просто некое абстрактное химическое соединение. Вовсе нет. Правильное и адекватное отношение к белку будет, скорее всего, такое. Белок – это деталь машины. Вот по-другому или другого сравнения, более удачно, наверное, не предложишь. Это именно деталь машины. Вот если кому-то нужны аналогии, такие, ну, для воображения, очень уместно сравнить белок, например, с шестеренкой, вот того же будильника. Вот шестеренка в будильнике, она имеет строго определенное количество зубцов, да, строго определенную конфигурацию этих зубцов. И в зависимости от этой своей конфигурации, эта шестеренка выполняет строго определенные функции. Ну, например, она отчитывает либо там минутные интервалы, либо секундные и так далее. Итак, функция шестеренки в этой конструкции, в механическом будильнике, определяется ее конфигурацией. И вот здесь очень уместно сравнение с белком. Функция белка, а именно кем он будет, ну, можно сказать, чем он будет, да, переносчиком кислорода там, или расщепляющим какие-то вещества, или переносчиком ионов, находясь в мембране, в каналах. Так вот, его функции физиологические полностью определяются, ну, уточним, почти полностью определяются его конфигурацией. А его конфигурация этого белка, то есть та конкретная конструкция, в которой он складывается, полностью определяется той последовательностью аминокислот, которые, собственно, входят в его состав. Вот упрощенный взгляд примерно такой. Белок – это сложно закрученная цепочка аминокислот. Вот если эту цепочку расплести, раскрутить, мы действительно увидим, что это именно последовательность аминокислот. И функции белка, вот этого молекулярного конструкта, определяются, строго определяются этой конкретной последовательностью. Так вот, в ДНК, в хромосомах, и находится информация об этих конкретных последовательностях. Понимаете, как бы отвечая на ваш вопрос, важно сказать следующее. Во-первых, все живое состоит из клеток. Да? Клетка является элементарной единицей живого. Клетки, в свою очередь, состоят из белков. Но белки не просто химические соединения, это действительно как бы молекулярные машины или механизмы. И функция этого механизма полностью определяется той информацией, которая находится в молекулах ДНК, которая, в свою очередь, упакована в хромосомы, находящиеся внутри клетки.
Почему информация не может появиться случайно?
Это сложный вопрос. По поводу этого вопроса существует масса теорем, математических теорем. Может ли текст, может ли смысл возникать случайно. Вот здесь можно сослаться на весьма именитых математиков, можно упомянуть знаменитую теорему австрийской математики Гёделя, теорему о неполноте. Вот. Но в эти дебри мы сейчас не будем углубляться. А попробуем посмотреть на эту проблему с точки зрения просто здравого смысла, с точки зрения разумного обывателя. Представьте, что вы открываете книгу и читаете изумительный текст. Например, прекрасное произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Может, еще более удачное произведение «Братья Карамазовы». И вот давайте попробуем представить себе, что этот текст, который, согласитесь, по объему немал, да, весьма немал, это весьма длинная последовательность букв. Так вот, представьте себе, что этот текст появился случайно. Да как-то не верится. Что эта последовательность букв возникла случайно. Но подчеркнем интересный момент. С формальной точки зрения, если действительно не касаться смыслов текста, не касаться значимости этой последовательности букв, действительно, эту последовательность букв можно рассматривать формально, просто как случайную последовательность знаков где количество знаков или разнообразие знаков ограничено. Да, там в разных языках порядка 20-30 символов. Да. То есть мы рассматриваем некую конечную последовательность знаков и говорим, что эта последовательность могла возникнуть случайно. Да, возможен такой формальный подход. Но, знаете, по этому поводу Эрнст Шрёдингер сказал прекрасную фразу. Он говорит, что, конечно, существует вероятность того, что шрифт, случайно высыпанный из окна, сложится в номер завтрашней газеты. Действительно, с точки зрения вероятности, с точки зрения формального подхода, существует такая возможность. Но он при этом добавлял, говорит, что, ну, если мне об этом скажут, скажут, посмотри в окно. Говорит, я даже не пошевельнусь, чтобы встать. Ибо очевидно, опять-таки, для здравого смысла, что это просто невозможное событие. Угу. Понимаете? И здесь мы как бы выходим за рамки, ну, скажем так, рационального мышления, рациональных каких-то доказательств. Пожалуйста, хотите, верьте, что текст возник случайно. Например, текст Священного Писания. Ну, какой-то неверующий человек может считать, что он возник случайно. Пожалуйста, рассматривайте как формализованную последовательность знаков. Но с точки зрения здравого смысла, понимаю, что это не так. Угу. У текста есть смысл. У текста есть предназначенность какая-то. У текста есть, в конце концов, некая укорененность, если мы говорим о рукотворных текстах, в культуру, да? В какой-то контекст. Тексты несут определенный смысл, они созданы с какой-то целью. Вот все это напрямую приложимо к генетическому тексту. Кстати говоря, термин «генетический текст» предложен совсем, так сказать, не радикальными верующими людьми. Понимаете? Он предложен именно генетиками.
А может ли проблема происхождения жизни найти свое разрешение в экспериментально доказанной теории?
Учитывая все то, о чем мы говорили, вывод заключается в следующем. Пожалуй, никогда не удастся представить исчерпывающее доказательство появления жизни. Это просто невозможно. Во-первых, вопрос это просто очень масштабный. Вы знаете, если даже представить себе такую фантастическую ситуацию, что вот вам явили эти доказательства, то, что жизнь возникла в результате удачной, счастливой комбинации молекул. Понимаете, масштабность вопроса вам просто может не позволить, как человеку верующему, принять эту точку зрения. Скажете, да нет. Итак, мы хотим сказать следующее, что масштаб вопроса далеко выходит за рамки просто рационального мышления. Он касается вопросов мировоззренческих. И поэтому, скорее всего, баталии, интеллектуальные баталии по этому поводу будут продолжаться всегда. Ибо всегда будут люди верующие и люди неверующие.
Батюшка, к сожалению, наша передача подошла к концу, и нам пора прощаться. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
До свидания.
Дорогие телезрители, действительно, вопрос происхождения жизни слишком масштабный. Но стоит помнить, что библейское повествование о творении не противоречит научным фактам. И все мы прекрасно помним, что вначале было слово, и именно это слово ученые нашли в центре жизни. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.